38-е занятие. Сегодня мы продолжаем тему. Значит, тема ради меня Дешвили Неврагалуэлом. Для меня создан мир. Человек каждый обязан это говорить. И логика Гемора была такая, что люди, они сделаны, скроены по Адаму, Адам решен первому человеку, и поскольку он для себя такое мог сказать, то они, соответственно, могут это говорить. Это логика Гемора была. Теперь, на чем основано у Адама, что он может сказать, что ради меня создан мир? Вот это выяснялось на прошлом занятии. Значит, что там говорится? Адам был по своему сотворению и функционированию творения, он поставлен в центр. Значит, этого еще мало. Ему дано было управление миром, творением. Он как бы, ну, правитель – это Мелах, царь. И в этом смысле можно сказать, что Ойлом, мир, творение, царство обслуживает Мелах, подчиняется его воле. Ради меня создан мир. Дальше, значит, что случилось? Он совершил грех, хет, поел, и он потерял свою позицию. Его вытолкнули из Ган-Эйден, он же не Мелах, он же не в центре. Раз так, может ли он вправе сейчас говорить про себя, ради меня создан мир? Ради царя. Царя нет. Тогда и мы не можем это говорить, потому что мы по его кройке. Что там проблема? И вот с этим мы сейчас будем работать. Высказывается идея о том, что на самом деле Бемет не ради человека создано творение, ради Всевышнего. Он создал творение ради себя. И значит, в чем суть, по объяснению Рамхаля? Он абсолютный тоев. Свойство тоев – давать тоев от себя другому, мейтих. Для этого должен быть приемник. Вот для этого появилось творение. Не ради человека. Человека еще не было. Просто не было. Ради человека появилось творение, а потом человек только. Творение возникло из-за Всевышнего. Ему оно понадобилось, чтобы вот был приемник для тоев. Теперь в творении много существ. Кому предназначить тоев Всевышнего? Давайте посмотрим, какие существа есть. Ну, скажем, корова. Навряд ли она не будет воспринимать Малах, ангел. Тоже неподходящая фигура. Надо было создать существо, которое адекватно может воспринимать тоев от Всевышнего. Вот так появился Адам. Адам появился из тех же самых соображений, что было существо, которое может воспринять тоев. Зачем творение? Сделай одного Адама. Вопрос, так? В процессе изучения мы получим на него ответ. Но по логике, зачем создавать все творение? Делай одного Адама и все. И давай ему тоев. А он будет, значит, пожинать вот этот тоев и радоваться жизни. Все довольны. Так вот, значит, надо было создать существо, которое сможет воспринимать этот тоев адекватно. Теперь мы понимаем, почему Хакодеш Боруху сказал «Наасе Адам Бецалмейну Кедмусейну» по образу и подобию моему, нашему. Должно быть существо, которое в каком-то смысле адекватно тому, который дает тоев, не корова, а неадекватно. Сейчас надо создать существо, которое было бы по образу похожи на Творца. Чтобы он мог вот ему-то и можно дать тоф. А если он от меня там на, просто в другом своем месте находится, никого с одной корреляции нет со мной. План не выполнен. Вот поэтому он говорит, по моему образу и подобию, исключительно из-за себя. Дальше. Ну вот здесь уже можно было бы остановиться. Создал по подобию, по образу. И все. Нет. Этого было мало. Он захотел, чтобы Адам работал. Поместил его в Ганейден и сказал, работай, охраняй. Ловлю на шомбру. А это зачем? Зачем Всевышнему это понадобилось? Ну, дается такое объяснение. Скажем, человек купил костюм. Или ему подарили костюм. Один вариант. Другой. Он сам себе сшил этот костюм. Второй вариант более ценен для человека. Дом еще больше ценность. Сам построил дом, в котором живу. Вот это есть разница между тем, чтобы получить вещь как подарок, как милостыню, или заработать. Когда заработал, для тебя это приобретение имеет большую значимость. Так устроена природа человека. Вот он и сказал, работай. Чтобы он получил как бы ощутимый тоев. Тоев другого качества. Тоев тот же самый, но восприниматься им будет по-другому. Это классическое определение, такое Рамхаль дает. Это опирается на Талмуд Йерушалми. Там прямо это сказано. Но если так, тогда возникает небольшая проблема. Получается, ради человека, не ради себя он это сделал. Он дал работу человеку ради человека. А мы говорим, нет, цель творения – это ради Всевышнего. Понятна проблема? Еще раз. Он заставил его работать для того, чтобы у человека не было как бы стыда за получение этой вещи. Ему так лучше человеку. Ради человека выходит на работу, дал ему работу. А идея в том, что он и человека создал ради себя. Вот эту проблему надо, значит, проработать. Значит, как можно объяснить? Когда человек просто так получает, скажем, этот дом, как подарок, с его стороны никаких изменений нет. Получил подарок и все. Когда сам строит, он что-то меняет, делает, что-то производит, творит. Всевышний, когда строил творение, вообще, значит, хоть что-то, он творит. Он не получает как подарок. Всевышний от кого это не получает как подарок? Он сам творит. Поэтому чтобы вот этот тоев отвечал тоев Всевышнего, надо, чтобы Адам работал. Иначе не будет вот такого адекватного соответствия. В целом, по подобию, да, это уже похож. Но надо еще и чтобы с точки зрения действия этого тоев, который он получал, он тоже был похож на Всевышнего. Он тоже должен твориться. Сам делать, сам работать. Не как подарок. Всевышний такой. Он не получает ни одного подарок. Он делает сам. Вот это объяснение, почему он ему заставил работать. Опять-таки, на самом деле, из-за себя. Из-за той же самой причины. Адам тоже выигрывает. Но это не первая причина. Заодно. Так. Значит, в чем была работа Адама там, Ган-Эйден? как он зарабатывал этот свой дом. Ну, вот это изучалось на прошлом занятии довольно досконально. И суть была в том, что вот какое-то существо, оно в творении, что оно возникло, у него там где-то наверху корень. Есть канал, по которому этот корень реализовался и воплотился в это вот существо, реализовался тут. И так каждое связано, все имеет там корень наверху. Что делал Адам? Давал имена. Что значит давал имя? Он модифицировал, трансформировал несколько тот канал, который уже был. Эта трансформация – это есть доведение творения до конца, до завершения, что Всевышний оставил вот на его, значит, ему отдал это. Доводит творение до конца. Это будет помогать, конечно, но это уже твоя будет работа. Я работал, и ты тоже должен работать, ты должен мне соответствовать. Так вот, в чем состояла эта модификация этих каналов? Два аспекта мы говорили. Первое, он, это изучалось пасук, не просто слова были. А когда мы изучали пасук, вот мы видели это в словах. Первое, он приближал этот канал к своему каналу, то есть к центру, кол. Все. И дальше он еще и поднимал этот канал наверх, который присоединил, он через него, поскольку Адам сам был там с корнем творения связан, то тем самым еще и вот этот подсоединенный канал тоже имел же связь с корнем творения. Это и значит понимать творение, почему теперь этот канал, вот частный канал, они могут получать эту шефу через Адама уже. Это вот Адам и был в центре, это была позиция управления. И, значит, в результате этого канала возникало двустороннее движение. Про это тоже шла речь. Адам посылал туда коих наверх силу, и в ответ на это Всевышний отправлял уже шефу вниз. Отправление шефа вниз, это значит, мейсев дает хорошее. В ответ на то, что он сделал. Это и замысел Творца. Мейцев как? А вот он придумал. Адам по целому, по моему подобию. Пусть сам работает, чтобы больше был на меня похож. И суть его работы в том, что он отправляет коих наверх, и взамен этого получает шефу. Вот я даю шефу уже. Вот теперь Адам удовлетворяет тому, что я захотел. Я могу давать хорошее. Тому, который мне соответствует. Вот он сделал такого, который ему будет соответствовать, и дает ему то. Это шеф той. Так, теперь, значит, мы видим, чтобы этот механизм заработал, чтобы Всевышний мог давать стоев, нужна работа Адама. Это часть программы, существенная часть программы, неотъемлемая часть программы. Нужна его работа. Что Всевышний сделал? Мы читали в пасук. Он взял и сделал из земли животных. Ну, животные здесь как пример. Ясно, что здесь может быть вместо животных любое создание из земных. И привел к Адаму. Работай, давай имена. Значит, суть этого пасука в том, что он творение привел Адам. Творение для тебя, Адам. В каком смысле для тебя? Ну, что для Всевышнего? А чтобы ты работал. Получается, творение для Адам, чтобы он работал. Еще же, мы видим это в пасук. Привел всех этих животных к Адам и сказал, работай. Я тебе даю творение, чтобы ты работал. В этот момент можем сказать, Адам мог сказать творение ради меня. Всевышний привел именно к нему, не к корове, не к ангелу какому-то, узажу очень большому. К нему привел. Творение ради Адама, но в каком смысле? А вот только в таком, чтобы он работал. Вот из-за этого Адам может сказать «Бишвили нивра аойлам». «Из-за меня создан мир». Мир создан из-за Всевышнего. Для цели Всевышнего. Но из-за меня, чтобы я работал. Для этого весь мир так создан, чтобы я мог работать. Поэтому «Бишвили» из-за меня. Значит, дальше. Ну, дальше он не справился с этим. Он в результате аверы, он повредил в целом свое подобие. Повредил в целом, он же не может управлять. Что все управление было основано на том, что он по подобию Творца. Два псуким, которые стоят рядом в Хумаш. Тот, который управляет, а перед этим пасук про подобие. Нарушил подобие, не будешь управлять, его выгнали из Ган-Эйдена. Перестал быть царем. Все. Он не в центре. Потерял свою работу. Пошел. Выгнали из предприятия просто. Все. С другой стороны... С другой стороны, в Всевышнем же есть план. Он должен был выполниться. Он будет выполняться. Мы должны сказать, что потомки Адама, и он тоже, когда был исключен из Ган-Эйдена, продолжал работать. Чьи-то он кончил работать, потерял бы свою работу на самом деле. План Всевышнего не имел места. Такого не могло быть. Он что-то задумал, захотел, это будет. Он заранее предусмотрел, вот если будет такой расклад событий, значит, пойдет по-другому. Мой план будет иметь, все будет выполняться, но в другом, так сказать, режиме. Значит, творение, в которое Адам подпал, это новое предприятие, условно говоря. То он потерял, прекрасно, там, были окна светлые, air-condition, кондиционер, мозга, солнышко, потерял это место, и вот спустился в тот мир, в котором мы живем. Но мы живем, конечно, гораздо худшим, чем он. Потому что после этого прошло еще много поколений, и каждый, так сказать, вкладывал свою лепту. Но тем не менее, вот принципиальный переход произошел. Причем другое место работы, не столь престижное, но все-таки та же самая работа. А куда ему деться? Всевышний захотел, чтобы он работал. Не смог бы он найти, но работает в тяжелых условиях, на пропитание, там, тернии, всякое такое. Так. Так вот, 10 поколений после Адам. Людям был дан шанс, как объясняет Рамхаль, исправиться. Их служение стало в том, чтобы исправить то, что повредил Адам. Они были очень большой силой наделены тоже. Не как Адам, но все-таки могли исправить. У них не получилось, был потоп, наоборот, разрушение. Дальше возникла новая форма творения, которой раньше и не было даже. Законы поменялись. Люди стали есть мясо, например. Стали жить поменьше гораздо. Адам 930 лет. После него вот в тех уже поколениях, ну, сначала еще 200 с чем-то было, а потом, ну, вот то, что мы имеем. Творение существенно претерпело изменения. Но работа осталась. В новых условиях уже. И вот тут есть проблема. Если творение претерпело изменения, стало поменьше, а работа-то была для большого творения, получается, что не будет работать. Что это в конце? Мы говорим про то, что люди сейчас должны. Что-то не причем. Так. Значит, вот пасук говорит на этот счет. Эйла толдоус ашамая бихаорец. Это поколение неба и земли, бихебаром, при их сотворении, Бьем Асуис Ашем Элоким Эрец Ишамаем. В день, когда сделал Творец небо, землю и небо. Здесь слово Бехебаром при создании написано, там буква Эй. Она маленькая. Свитки Торы, она маленькая. Это указание на то, что вот творение как бы уменьшилось. Адам был очень-очень высокий. А его сократили здорово. Почему? Что часть его высокой души, самая высокая, она просто ушла от него. Осталась совсем далеко от того, что было. В нижней части только осталась его души. А другие уровни от него ушли. Творение стало меньше, Адам стал меньше, творение меньше стало. Так вот возникает вопрос, как же с работой, как же с планом? Ну, давайте посмотрим, значит, скажем, ну, условно говоря, предположим, раньше творение было 20 этажей, 20, N, скажем, N. И вот тогда все на этих этажах и должен работать, исправлять творение. Творение сократилось, но количество этажей осталось, те же самые 20, то же самое N. Для тех поколений, которые пошли после потопа уже, в плане структуры, все осталось как было. Тем не менее, изменился размер. Раньше эти 20 этажей, скажем, выходили на 100 метров, условно говоря, высоту. А сейчас эти же самые 20 этажей выходят только на 10 метров этажи. А остальные 90, кто будет делать? Это вопрос. Значит, ну и мы в процессе изучения получим ответ на него. Не на этом занятии, может, даже не на следующем, а может, на следующем посмотрим. Но это вопрос, проблема осталась. Так вот, но в принципе, люди, которые были после потопа, они продолжали работать, куда им деться? План Всевышнего. Дальше вот прошло еще 10 поколений, и появился Авраам, Ицхак, Яков. Они тоже делали эту работу, но уже не так, как вот те 10 поколений, которые после потопа. Мы изучали Гемору Псохим, и там было сказано, что они были связаны с верхней Шивой. У нас много занятий про это было. Верхняя Шива – это значит связь с небесами. Сказано, что Авраам выполнял все мицвот. Ну, не прямо все выполнял, мы тоже изучали, но это была связь между небом и землей. Землей и небом. Постороннее движение. Значит, вот праотцы, они выполняли эту работу на том уровне, который им был дан, в рамках вот этого «эй, маленького», творение после потопа, они вот делали эту работу соединения неба и земли. Дальше появился, значит, возник Синай, народ возник, который принял Тору. Вот теперь народ делает эту работу. Значит, народ делает работу с другой стороны. Адам мог сказать, ради меня сотворен мир. Сотворение ради меня, потому что так оно и было. Человек из народа, там, продвинутый или менее продвинутый, разве он может сказать, ради меня создано творение? Что находится на уровне творения, что ли? Конечно, нет. Тем не менее, Гемара говорит, каждый может говорить это и должен говорить. Бешвили Евроговой. Это вопрос. Значит, и чтобы ответить на этот вопрос, мы должны проникнуть в то, что происходит уже после потопа, после Синая, но опираясь на то, что проходило в Ганейден. Потому что там то, что было у Адама и Хавы, это модель, по которой все дальше будет двигаться. На своем уровне на модель будет сохраняться. Нет ничего нового под солнцем. Та модель, которая была в Солнце законы для Адама и Хавы в Ганейден, вот, повторяться потом, потом, ориентируясь на те условия, в которых мы существуем уже. Поэтому мы должны изучать, что же там происходило в Ганейне. Сейчас мы этим займемся. В плане этого служения. Значит, служение Адама состояло из двух аспектов. Работай и храни. Так? Мы сегодня будем говорить про охрану, не про саму работу. Про работу мы говорили, на самом деле, в прошлый раз, уже вот каналы, эти имена, это работа. А сегодня пойдет речь про охрану исключительно. В чем состояла охрана? От кого охраняться? От Ситрахры. Про это мы говорили. От Ситрахры. Ну, понятно, змей не должен войти в Ган Эйден. А как охраняться? Что, он должен взять винтовку и ходить как часовой по границе Ган Эйден, чтобы змей не перелет не всех границу, что ли? Вопрос, как охранять? Сказано, храни. А как? Хумаш не говорит, это не дело. Всевышний дает задание, он должен дать указание, а как же это должен делать? Оно есть в Хумаш. Вот сейчас мы найдем пасук, в котором говорится, что он должен делать, чтобы охранять этот сад. Конкретно. Так? Значит, что? Вот давайте смотреть, какой пасук. Была митцва такая у Адама, чтобы он не ел из сада Товера. И сказано, если ты поешь, мостамус, смерть, смерть опасен, станешь смертным. Что значит станешь смертным? Как это понять? В чем суть здесь? Значит, ну давайте смотри, что такое смерть. Душа отделяется от тела. Это смерть. Сказано два раза про Адам. Он таки умер два раза. Первый раз в Ган Эйден, когда душа от него отделилась, но часть души осталась. Что мы видим здесь? Был грех, хет, и он отчасти умер уже. Часть души ушла, а часть осталась. Это любого человека, когда он делает что-то противозаконное, против закона Торы, авера, он частично себя губит. Душа становится менее функциональной. Он теряет жизненную силу в этот момент, не ведая того. Это первый момент смерти Адама. Мы говорили, что то, что с Адамом там в Ган Эйден, это модель для нас тоже. Вот здесь мы видим. Можно полностью умереть. Душа полностью выходит из тела. Это как у Адама после 930 лет его существования. А частичная смерть тоже смерть. Два раза сразу понимаешь, смерть, смерть. Это когда совершается авера просто. Да, часть души перестает функционировать. Адам, она ушла, а у человека она как-то либо тоже уходит, либо как-то становится нефункциональной. Значит, что мы отсюда видим? Вот это запрет связан со смертью, и это связано с тем существом, которое убивает. Правильно? Это логика, это хумаш. Если съешь, нарушишь мой запрет, ты умрешь. А какое существо убивает? Что же должен быть механизм? Не просто так умрешь и все. Только в сказках так бывает. Махнул в палочке волшебной, и совершилось. Для всего в Всевышнем словом механизм, как человек умирает. И уже раз и умер. Так не бывает. Значит, учат так, что вот сатан, малахамовес, ейцерара, хатху, это одно и то же. Сатан – это нахаш. Другое имя для нахаш. Малахамовес, ангел смерти, это тот, который убивает. Или ейцерара, авера, это частичная смерть. Это все одно. Это проявление одной и той же сути, в разных ее формах, разные действия даны. Вот мы видим, этот механизм. Что убивает Нахаш, сатан, когда он превращается в Малаха Мулос? Это обличие берет. Эту роль берет. Так вот мы видим, значит, что такое. Охраняй сад. От кого? От Нахаш. Как? Мы спрашиваем, а как? А вот здесь сказано, не ешь с этого дерева. Что если съешь, он придет в сад и тебя убьет. Смерть, смерть будет, а сейчас сатан будет действовать. Нарушишь запрет, ты приведешь в действие сатан, Нахаш, змея. Охраняй, не пускай змея. Как? Как не пускать? А вот нечто этого делает, он и не войдет. Вот логика.
Так он пришел до нарушения.
Потом все вопросы. Вот, значит, еще раз, охраняет змея. Как охранять? Не ешь с этого дерева. Как только съешь, ты его вкусишь в этот сад. Он войдет в тебя. Что-то мы получили ответ на это. Нельзя приступать к запрету. Так же и для нас. Последующих поколений после Адама, после Синая. Как охранять себя от Нахаш? Если задача охранять то пространство, в котором находишься, себя в частности, себя в первую очередь. А вот не приступай запретов. Как только приступаешь запрет, ты впускаешь Нахаш в себя и в творение. Увеличиваешь присутствие. Он уже там. Увеличиваешь присутствие. Если Рара будет сильнее становиться, питаешь Нахаш. В творение заражаешь его негативом. Значит, вот митцвы, которые мы имеем, они направлены на то, чтобы не впускать змея в себя и в творение. Это все митцвы типа, что вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Лоусасы. Запретительные митцвы. У Адама была только одна, как мы знаем. А у нас 365. Множественность появляется, потому что наше творение гораздо более множественное, чем там, в Ганейде. Разные дороги, много дорог. Не надо понимать, что ровно 365. 1, 2, 3 и так далее 365. Это не арифметика. Есть вот запретительные действия, и они в сумме обозначены как число 365. Сколько их там, а кто знает? Не играет роль. Некоторые считают, между прочим. Ну и поскольку ответ известен, насчитывают 365. А другие ответы, они по-другому насчитывают. Другие уже говорят. Значит, по-видимому, ситуация такая. 365 – это обозначение. Что стоит этим числом? А у нас были занятия про это. Что стоит за числом 248 и за 365? Так вот, ну, по крайней мере, в любом случае, у нас больше, чем у Адама. Назначение их – охранять творение и себя, как у Адама. Адам-модель мы повторяем, только другие условия. Там одна у нас 365. Ему одно надо было, а у нас другие. Теперь вопрос, а как, собственно, эти запреты влияют на проникновение Гатсива? Ну вот есть такой запрет, нельзя ненавидеть другого. Ну, понятно, если ненавидишь другого, имеешь на силу ненависть, она в тебе. К другому надо в тебе. Другой как средство того, чтобы этот негатив в тебе только прогрессировал, получал питание, силу. Вот для чего другой нужен. Надо понимать, что когда ненавидишь другого, ты себя вредишь, себя разрушаешь. Зачем ненавидеть арабов? Относись к ним холодно, как, ну, скажем, там, муха или еще животные какие-то. Зачем ненавидеть? Себе делаешь плохо. Это надо понимать. Ненависть – плохое чувство для себя. Ну, это понятно, но вот это митцва связано с негативом. Но как, например, зажег огонь в шаббат? Причем тут негатив? Это-то к чему? Послушал компьютер в шаббат. А при чем тут негатив? Вопрос. Но из общих соображений, да, это должен быть никотин, что запрет. По Адаму мы выучили, запрет ведет к этому проникновению змея. Значит, ну, ответ довольно простой здесь. Давайте, значит, посмотрим на положительные мицвоты. Скажем, ахава к Творцу, любовь к Творцу. Или ира Сашем, страх перед ним. Эти две мицвы, они как бы приближают человека, связывают его с небом, с Творцом. С другой стороны, человек носит цицит. Или лулов поднимают. А где здесь связь с небом? Абсолютно не просматривается. Тем не менее, мы знаем, что она есть. Каким образом? А вот Адам давал имена, и возникал этот канал, модифицировался. Сила дошла наверх. Так и после Синая. Делаем действие, лулов или цицит. Возникает определенная сила, которая подключается к этому действию и дает ему место уже в духовном пространстве. Насколько высоко поднимется, это уже зависит от обстоятельств человека. Китайцы то же самое сделают. Лулов поднимет, абсолютно ничего не изменится. То есть дана вот в этих мицвот положительных невидимая сила, которая стоит за кадром и которая суть этого действия на самом деле. Невидимая. Также савера. Человек совершает свет в шаббат, огонь в шаббат. Ну и что? А где здесь негатив? Послушай, ты имеешь дело не с физическим творением, а китайцы имеют дело с физическим творением. Ты по происхождению другой. Тебя стоит за этим за кадром что-то. Ты не видишь. А Хава тоже не видела. Она подошла к дереву. Ах, какое хорошее дерево. А там же продукты-то смешанные были. И то и фера. Эй, сада, то и фера. Она только то их увидела. А плохое не увидела. И съела. Увидела плохое, не стала бы кушать. Ну хорошо, ты не заметила. Но оно же там было. Творение так сделано. Такие эти поступки. Огонь в шаббат. Компьютер в шаббат. Будни, пожалуйста. А в шаббат нельзя. Почему? А вот так Всевышний создал. Делаешь это, получаешь выплеск негатива от творения в тебя самого и в творение. Вот так оно устроено. Творение повернуто к человеку ради меня. В смысле аверы то же самое. Будешь делать грех, оно на тебя посмотрит негативно, ради тебя. Ты так сделал, и оно на тебя так посмотрит. А ты не понимаешь, где здесь негатив. А вот так сделано. И тебе сказали заранее, вот так будет. Сделаешь это огонь шаббат, плохо будет тебе. И творению будет плохо, и народу твоему будет плохо. Тот факт, что мы не знаем, что стоит здесь, не исключает того, что творение реагирует на то, что мы делаем, либо позитивно, либо негативно, когда мы говорим про охрану. Делаешь прегрешение, творение вот тоже тебе на это отвечает. Так он и сделал, потому что бишвили ради себя. Так. Дальше про эти запреты Аризон говорит такую странную вещь. Он говорит, что даже когда человек не приступает к запрету, он все равно получает награду. Если он сделал что-то позитивное, лулов поднял, но он получит награду за это. Аризон говорит, что даже если он ничего плохого не сделал, не зажег огонь в шаббат, он за это получит награду. Это странно. Почему? В Геморе сказано, Геморе Кедушин говорит о том, что если человек делает какое-то действие, он получает награду за это, ну, положительное следствие. А если он что-то преодолел ейцерара в себе, а его награда будет больше. То есть, когда человек, скажем, не нарушает закон, а ему хочется, очень хочется, а он все-таки преодолевает себя, понятно, за это он получит награду. Но Если человек никакой потребности зажечь свет в шаббат, он давно решил уже для себя этот вопрос, я не буду зажигать свет в шаббат уже. За что награда? Арьезель говорит, будет награда. За что? А что ты сделал? Не зажег свет, а тебе... Ну вот, как будто ничего. Ничего не сделал для этого. Просто не зажег, и все. Это проблема, вопрос. Как это понимать? Как это понимается? Значит, награду человек получает, если есть какие-то заработки, какое-то изменение. А здесь он делает такое изменение. С одной стороны, на каком-то этапе своей жизни он принял на себя. Что он принял на себя? Я буду выполнять роль нашего. То, что он мне говорит, я буду выполнять. Это волевое решение выполнять. Ну, у некоторых по рождению, но в смысле по воспитанию, других, которые приходят к этому. Но так или иначе, человек вот решает внутри себя, что он это будет выполнять, будет слушаться Всевышнего. Ну, поскольку Всевышний с ним напрямую не разговаривает, вот для этого он дал Тойру. Так? И Талмуд, который изучает, что можешь, что нельзя и так далее. Так вот, само принятие решения, это, конечно, поступок, за который будет награда. Но потом, когда это же свершилось, уже каждый день не будет, о, я сегодня снова буду, и вот принимает решение. Какое решение? Нет, уже заранее принято. 10 лет назад. За что сейчас награда? Ничего не делает. Не зажегся огонь шаббат. Понять может следующим образом. Вот у человека есть внутренние органы. Их, условно говоря, 248. Условно говоря, 248. Условно, потому что их на самом деле не 248, но вот число соответствует. И мы не говорим про физические органы, мы говорим про духовные органы. Каждый физический орган, он как бы клей, сосуд для того, что внутри, это уже духовный орган. И вот они, эти духовные органы человека, связаны с мицвот. Если человек делает какую-то мицву, одну или там несколько, тогда вот этот орган получает подсоединение в результате кверху и жизненную силу. Он может ощущать это прямо или потом как награду. Но это соединение уже создается, как бы, либо прямо сейчас непосредственно жизненную силу, либо в потенциале она будет. Но как-то это реализовано после смерти, время раз награды, когда придет, скажем. Это одно. Мицвот дает жизненную силу этим органам. Другой момент. Есть же еще число 365 запретов, что они делают внутри. Аризаль поясняет так, что каждому этому органу подходит канал. Там, может, несколько. Сосуды, как бы, тоже духовные. Которые уже подвержены, соединены с работой по запрету. Сами органы связаны с положительным мицвот. А вот эти каналы, сосуды, которые подходят, они уже связаны с запретительной частью, то есть 365, числом 365. Если человек приступает, то вот этот канальчик, сосуд, засоряется и засоряет, как бы сказать, такую, что ли, клепу вокруг этого органа. Минимизируя тем самым жизненную силу, которую получает орган за счет жизненной силы. Это мицву, которая была. Полностью минимизирует или частью, это уже в каждой ситуации будет по-своему. Вот авера, она гасит мицву. Что этот сосуд, который подходит, если он загрязнен, а это вот приступил запрет, это уже блокирует этот орган. Если человек не блокирует, хранит его в том состоянии, в котором есть. Просто не зажигает огонь в шаббат, свет не зажигает в шаббат, ничего не делает. Значит, что в этот момент происходит? С одной стороны, ничего. Но с другой стороны, поскольку совершается мицва какая-то, идущая к этому органу, этот орган может преобразовываться, получать больше света, это преобразование, изменение этого органа. Становится как бы по-другому уже. получил питание, изменился. Это только при условии, если он не нарушил. Если он нарушил, он не получит, он не сможет измениться. Это изменение движения каждого органа, оно имеет два аспекта. Первое за счет мицвы, положительное. И второй аспект – храни от загрязнения. Без этого охраны от загрязнения не будет движения. Получается, что эта охрана, не приступаю к закону, не зажигаю свет в шаббат. Это условие движения в шаббат. Условие, ингредиент движения, составное движение. Это пассивность, охрана. Это в то же время неотъемлемая часть движения. И за это получаешь награду, что ты этим участвуешь в движении. Ты охраняешь поле как бы от негатива, не пускаешь его сюда, почему мог бы и нарушиться. Почему нет? А ты охраняешь. Как? А ничего не делаю. Но не пускаю. Тогда это составная часть движения, и за это будешь получать награду. Похоже, между прочим, как вот, скажем, границу охраняют сейчас. Не ходят с винтовками. Там сидят люди в кабинете где-то, и у них компьютер. И просматривается граница, они ничего не делают, просто смотрят. Есть там этот нарушитель через границу или нет. И за эту работу смотрения они получают денежку. Почему? Они охраняют границу государственную. Это похоже, Моше. Само по себе неделание – это создание условия для движения. И за это будет награда. Это вот идея здесь. Дальше важный момент, очень важный. Одно дело знать факт. Аризаль сказал, мы узнали факт. Получаешь награду за невыполнение, за непреступление закона. Получаешь награду, это факт. Дальше есть момент, а как понять это? Почему так? Вот мы минут 10 потратим, чтобы понять это. Дать объяснение этому, как это, за счет чего это происходит. Но это еще не все. Дальше. Помимо понимания, есть еще момент изучения. Это самое главное. Факт – это внешнее. Понимание – это очень хорошо. Чем понимание отличается от изучения, это тоже понимание, но на ступень качественно выше. Потому что когда изучаешь Тору, получаешь кое-как изучение, силу изучения. Понимаешь лучше. Твое понимание играет тебе гораздо большую роль, чем раньше. Так мы сейчас будем изучать. Что изучать? Ну, не математику, не химию. У нас есть книги, которые мы можем изучать, где вот эти законы, эти понимания, они заложены там именно. И вот отыскать в Хумаш или там Геморе, или еще где-то в Танах, вот это источник для этого понимания и факта, это и есть изучение уже. Это очень важная часть существования человека. Для этого надо работать. Для понимания тоже надо работать. Ну хорошо, это вот такое небольшое отступление. Сейчас мы будем работать, изучать. Наша задача понять сейчас, почему за ничего не делание приходит награда. Мы поняли идею. А где это написано в Хумаш? Это наша проблема сейчас. И мы говорили, что здесь два момента есть. Если человек преодолел свой яйцерара и не приступил закон, например, ему хочется вот там с какой-то дамой пойти. Он, нет, не пойду. Преодолел свой яйцерара. Получишь награду. Зор говорит, что в следующий раз, если ты себя преодолел, тебе гораздо будет легче справиться с подобной проблемой. Зор говорит, вот так это работает. Так. Так как это у Адама было? Значит, он вот не должен был есть с этого дерева, а его соблазнял змей. Он не преодолел соблазн, пошел на поводу и ушел из Ганеда. Шаг вниз. Рамхаль говорит, а если бы нет? Если бы преодолел соблазн, победил бы в этом войне, сражении, что бы произошло? А вот была бы награда. Какая? Рамхаль говорит, что он бы поднялся на шаг вверх. Он бы, Ганеден поднялся вверх вместе с ним. В сочетании с той работой положительной, которую он сделал. И все, и не было бы смерти, никаких бы испытаний больше не было после этого. Так вот, когда человек преодолевает, он делает шаг вверх. Когда человек идет на поводу, он делает шаг вниз. Так было у Адама, так есть у каждого. Адам – это модель для нас. Он бы пошел вот туда наверх, к чему? К более высокой духовности. Мы, если делаем шаг вверх, куда мы идем? Где наша, так сказать, духовность? Вот в нашей душе. Одежда души блокирует нас от нашей души. Это как Эйцхадат. Преодолел соблазн, приблизился к душе. Не преодолел. Одежда запачкана. Дальше ушел от души. Та же самая модель. Но это вот случай, когда он преодолевает. Мы видим, в чем награда. На шаг вверх. Ближе к душе – это награда. Ближе к душе – больше света получаешь. Светлее тебе внутри. Это награда. Шаг вниз – наказание. Живешь в доме, который протекает, и мышки там бегают. Что за существование? Так. Так вот, значит, это вот про преодоление теперь. Если не преодоление, мы говорим, да, тоже есть награда. Сейчас у нас вопрос, где в Хумаш эти два варианта отражены. Смотрим. Второй перек сказано. Умеет сада товера лоуту хейл. От древа познания зла не ешь от него. Потому что в день, когда съешь от него, умрешь. Что здесь? Запрет. Нельзя. Другой пасук из третьего перек. Когда уже Адам съел, и Всевышний с ним говорит, он ему говорит так. Человеку сказал, так как ты послушал голоса жены твоей и съел с дерева, о котором я приказал тебе, говоря, не ешь от него, проклята земля за тебя. Про что этот пасук? Ты пошел на поводу у жены. Один момент. Второй момент ты съел. Есть два момента. Ну, пошел на поводу жены, пошел на поводу у Нахаш, потому что в то время уже Нахаш с ним разговаривал через Хаву. Он же Хавой владел. Теперь разговаривал с Адамом через нее. Пошел, послушался Нахаш. Один момент. Для наказания это тоже отдельный момент. Второй момент. Съел. Это тоже наказание. Наказание за два. Первое за сам факт. И второе, что не послушался, не подчинился. Проявил своеволие. Тебе сказано так, а я хочу по-другому. Это непринятие воли Творца, это само по себе уже влечет за собой наказание, помимо действия, которое проистекает из этого неприятия. Два аспекта наказания. Чем отличается этот пасук от пасука аналогичного во втором перек? Там нет никакого соблазна, просто запрет и все. А здесь... Запрет соблазна. Мы говорим, два варианта. Один вариант, просто сидишь и ничего не делаешь, но не нарушаешь. Дан запрет, что не делаешь. Это по сути второй порог. Дальше преодолел себя. В данном случае не преодолел, но имел сопротивление. Соблазн. Это пасук из третьего пера. Вот две ситуации. Теперь, как это связано с наказанием? Там он тоже получает награду, а ничего не делает. Здесь интересный момент. Псуким, с одной стороны, похожи друг на друга, запрет. Есть разница. Разница в чем? Вот преодоление соблазна. Что интересно, что оба эти псуким идут под одним и тем же номером. Номер 17. А Кодыш Борогу так подстроил в Хумаш, что и там оба эти запрета идут под одним и тем же номером. Не надо думать, что это случайно. Это уж точно не случайно. Давайте додумать, а что число 17 означает? Почему именно этот номер дан для вот этой ситуации с Авейрой? 17 – это гематрия слова «тойф». Это награда. Мы знаем, что «тойф» он хотел дать. И вот Авейра здесь связана с наградой. Как? А очень ненавязчиво. Номер пасук 17. И там, и там. Тогда это становится навязчиво. Нельзя пройти мимо. Награда «тойф» 17 связана с Авейрой. Бапсуким – две награды. В третьем перек награда какая? Ага. Он приступил закон, когда был соблазн. Пошел вниз, вытурили из Ганейда. А если бы не приступил по зеркальности, наоборот, на веру пошел. И получил бы этот тойф. Как получил бы этот тойф? А на веру пошел за счет именно этого действия. Преодолел соблазн. Это послуг 17 из третьего перека. Пасук 17 из второго перек, там нет никакого преодоления. Но тоже пасук номер 17, что тоже связано с тойф. За непреодоление просто сидишь и ничего наблюдаешь, чтобы не прошло, чтобы не сделать плохого. Тоже получаешь тойф, откуда я знаю. А вот с номер 17. Мы нашли в Хумаш подтверждение этой идеи Аризаля. И там он получает тойф. Вот Хумаш это наш обозначил. Так. Дальше возникает то, что мы сегодня уже не будем разбирать, но сама постановка вопроса. А как, собственно, змей Нахаш оказался в Ганейде? Как он там оказался? Из Ганейдена такое светлое, нам не снилось такое светлое. В самых наших светлых снах не снилось. И жены, кстати, один раз приснилось, она видела. Вот. Но как там Нахаш мог оказаться?
Сказали, что его Адам впустил после греха.
Чуть-чуть. Это вопрос. Так? Он там был до Хэт Адама. Как он там мог оказаться? Охранял. А он уже там был. Этим вопросом мы займемся уже в следующий раз.
Он хитрый, поэтому.
Хитрый. Ладно. Значит, какие есть вопросы?
Мы на вопросы ответили.
Ну вот это так всегда будет. Жизнь до конца записывается.
Вот у меня есть вопрос.
Так. Да.
Вот написано в Торе, да, что Творец с Адамом первым человеком, он говорил напрямую. То есть, как бы они общались, как мы с вами можем общаться.
Где это сказано?
Ну, так, ну, надо понимать, что он ему прямо сказал, потом он его...
Это так нельзя понимать, просто абсурд.
Абсурд?
Абсолютно абсурд. Как Всевышний может говорить с кем-то?
Хорошо, как он получил эту мицву, каким путем вот, не есть дерево познания добра и зла? Как он ее получил?
Как получил? Значит, эта информация ему пришла от Всевышнего, естественно, по каким-то каналам специальным, которые он создал, коммуникации между собой и творением. Есть он и есть творение, есть коммуникация. Вот по этим каналам он и получал информацию.
Потому что тогда он был уверен, да, что это от Творца, эта мицва пришла, от Творца мироздания.
Вне сомнения.
Так вот он был уверен, и он все-таки, он зная это, он не мог устоять против вот этого соблазна, как мы вот говорим сейчас, да? А, значит, этот Ецарара, его, он очень сильный. То есть против него очень трудно устоять даже тому, кто видел, ну, как бы напрямую получал от Творца указания. Вот мы говорим сейчас о в нашем положении. Мы, так сказать, не знаем Творца. И те, которые были там в Советском Союзе, так сказать, несколько поколений совершенно отрезаны даже от самой мысли о том, что есть, допустим, Творец мироздания. А почему мы должны и как мы должны сейчас принять вот эти вещи, как будто бы они как бы поступили к нам? Можно только... Я так понимаю, чисто как бы логическим путем прийти к этому, но никак не с помощью вот такого видения или озарения, которое, не озарения, а вернее, прямой связи, которая была с Творцом. Так, значит, с нас как бы и совершенно нечего требовать особенно, потому что не было указания прямого для нас. Вот почему, во-первых, это произошло, и что мы в этой ситуации, как мы должны понимать и вести себя?
Так вы несколько вещей сказали. Одно, что я запомнил, это то, что с нас взять, если мы не слышали, так? Персонально, правильно?
Ну, не совсем так, просто как бы есть так сомнения.
Сформулируйте еще раз тогда вопрос четко.
Вопрос как бы мне трудно немножко сформулировать.
А так я не смогу ответить, если нет вопроса.
Я хочу сказать, что как нам четко знать, что вот это то, что он хочет. Вот вы говорите, да, вот надо, допустим, Шаббат огонь. Вот, ну, да, написано так в Торе, да, действительно. Допустим, не в Торе написано определенно стиль. Ну, может быть, паршанут, там были разные паршануют, там то и все. Там. Короче говоря, как мне точно знать, что это то, что он хочет? Вот как, кроме как прийти умозрительным философским путем к тому, к пониманию добра и зла, как я его могу понимать, как мне знать, что закон, он закон?
Так. Ну, смотрите, я так немножко отвечу, что вот я не знаю, как устроен телефон, но я им пользуюсь. Я имею с этого выгоду. Это я знаю. Работает. Я не знаю, как устроен мицвот. Но я смотрю, люди, которые выполняют мицвот, они живут совсем не так, как люди, которые нарушают. Еврейский народ имеет специальное место, он не как все другие народы. Я смотрю, я вижу, это работает. Я вижу на своем собственном примере. Работает. Так, ну, прими эту систему, которая позволяет работать этому всему. Это логика. Основанная на просто анализе того, что происходит, так сказать, беспристрастном сравнении. Но это не только это. У человека есть еще такая вещь, как душа. Она может быть чувствительна. Некоторые видят то же самое, но они не откликаются. Почему? А их душа заперта в клепе полностью. Не чувствует. Атеист. Абсолютно нет для него концепции Бога. Почему? Творение то же самое. Солнце для них одинаково всходит. Внутри мир другой. Вот эта чувствительность души, она существенный фактор в принятии законов, в принятии Торы и принятии концепции Всевышнего. Это вот два главных. А есть еще другие вещи. Идешь против, тебе ломают ногу фигурально. Ты становишься как бы жертвой своих поступков. Человек может внимательно к себе относиться. Первый раз сломали один палец, о, жалко. Второй раз, на третий он одумается уже. Тоже так обращается с человеком, чтобы он понял, если он хочет понять. Есть разные способы довести до человека, что вот Всевышний существует. Отсюда и закон. Он существует, что он не дал нам законы, по которым существовать, что ли? Конечно, да. Для этого был Синай. Душа там, говорят, стояла на Синае. Я говорю, чувствительная душа, она имеет отношение к этому, шайхас имеет к Синаю. Если она чувствительна. Если нет, то нет. Все очень так, с одной стороны, по медосрахам, а с другой стороны, день полный. Отключен, так будешь отключен. Вот это ответ. Как принять, а вот живи, и либо приходишь к этому, или не приходишь. Что значит живи? А вот три направления дал. Наблюдай, оценивай, а не плыви просто куда-то себе течет, денежку заработать или еще куда-то. Чувствительность души играет роль. И собственный опыт. Если ты его так как-то принимаешь в расчет, то должно влиять на принятие, должен понять на каком-то этапе, от чего все зависит, от этих мицвот. А дальше начал изучать. Все объясняют, приводят вот эти псуки, буквы, числа. Ну как против этого можно идти? Надо быть сильно упрямым, чтобы не поддаваться вот этому изучению. Изучение – это пища для души. Она делает душу более сильной, более чувствительной к высокому. Автоматически там будут мицвот. Есть у нас средства убедиться и пойти за мицвот. Только надо идти в этом направлении. В той или иной степени. Вот это ответ на самом деле. Как? Иди в этом направлении. Не сиди и не думай, а как иду, я докажу тогда, да. Не так это работает. Не через доказательства. Доказательство приходит в процессе работы. Тогда приходит доказательство. Я считаю, то, что мы изучали сегодня, прекрасные доказательства. Но это 17-17. Что это не доказательство? Конечно, доказательство. Это дано в результате работы. Бесплатно не дается. Пойму, ничего не поймешь. Все чепуха полная. Пойму тогда. Не так это работает. Тора и Всевышние творения, они работают не по линейным законам. Мы не китайцы. У них тоже они совсем линейные. А у нас тем более. Поэтому не на доказательство стоит мир. Они придут в результате работы тоже. Убедишься. За счет изучения, за счет собственного опыта, за счет исторического взгляда на вещи. Как, что, куда. Вот это, есть возможность прийти к этому. К этим мецвот. И многие приходят, кстати. Это не такое уж редкое явление, когда люди к этому приходят. У евреев. Нередкое явление. Но должно быть какое-то движение в эту сторону. А можно двигаться и в другую сторону. Еще вопросы?
Вот по тому же самому вопросу. Продолжение этого вопроса. Если там вера, если есть, то как она появляется?
Где там?
Ну вот тот же вопрос, который вам задали перед этим. Там есть доказательства.
Где там?
Доказательства.
Где там? Вы говорите там, а где там? Вот я не понимаю этого.
Вопрос был задан такой, как человек может дойти до того, чтобы понять или почувствовать, да? Что-то вроде этого, да? Да? Так вот, кроме понятия и кроме чувства,
как он может
там
верить?
Есть вера или там вера совсем нет? Или это одно и то же?
Сейчас, я понял вопрос теперь. Ответ такой. В чем, собственно, суть веры? Так в этом вопрос. Откуда она берется, правильно? Можно ли найти веру? Вот я пойду в одно направление, там вот за тем углом будет вера, так? А пойду в другое направление, там и веры и нет. В этом, в принципе, вопрос. Вопрос правомерный. Значит, я сейчас логически докажу, что вера существует, и скажу, в каком месте еще она существует. За какой угол надо зайти, чтобы ее там найти. Значит, Всевышний существует, так? Это будем считать фактом. Почему мы так думаем? Это вот, пусть вопрос веры тоже. Но опираемся на этот постулат, он существует. Дальше. Вера в него. Вера в него, значит, должна быть какая-то связь с ним. Если в него, значит, должен быть какая-то связь. Если никакой связи нет, так не будет и веры, правда, в него. Должна быть связь. Что связывает человека с небом, с небесами, с Творцом? Какой-то же Бог позаботился, чтобы был это у человека вот эта связь. Он позаботился. Как он это сделал конкретно? Он создал душу, это создание, которое по природе своей имеет связь с небом. Возможно, в той части творения, где есть как бы имя Юд-Кей-Вав-Кей, не имя Элоким. Тело, оно от имени Элоким. Душа как бы от имени Юд-Кей-Вав-Кей. Это ее специфика. И вот быть связанным с Юд-Кей-Вав-Кей, со Всевышним, она так сделана, это ее природа. Дальше, когда она вошла в тело, она блокирована уже, она находится внутри тела теперь. В этот момент ее связь со Всевышним гаснет, потому что тело блокирует. Насколько гаснет, это уже вопрос. Атеист, ну, полностью погасл. Дальше она может все-таки, если она имеет внутренний голос в человеке, проявляется в человеке, а ее природа, связь со Всевышним, значит, у человека будет проявляться вот эта связь со Всевышним, то есть вера. Вот ответ, за какой угол надо идти. Там, где душа пробуждена в той или иной степени, там возникает вера. Дальше это понятие не статичное, вера. Верю и все. Это неправильно. Вера может расти. От чего зависит? А влияние души внутри человека увеличивается. Тогда и вера растет. В этом корень веры, в душе человека. Почему? Она знает, она по природе связана со Всевышним, куда ей деться. Просто ее, она, это 2 плюс 2 равно 4 для нее, что Всевышний существует. Почему она так сделана? Пала в тело, вот теперь нам нужна уже, для нее это знание, а для нас это мы называем верой. Она знает, у нее нет веры, она знает просто. Для нас это знание превращается в веру. Дальше, интересный момент, если человек учится, Тору изучает и узнает, тогда душа подключает серьезное подкрепление, она активизируется внутри него, и вера растет. С одной стороны, получается, что вера – это знание души. С другой стороны, за счет знания, за счет изучения, сама душа получает подкрепление, и вера тем самым увеличивается. Вот так это работает.
А вот же активизация души. Когда она еще совсем не активирована.
Она существует, Арик. Она существует уже. Дальше, насколько ее существование у младенца. У младенца душа тоже. Дальше она растет еще. И вера может увеличиваться, душа больше становится. Но дальше вот она имеет еще блокировку. У разных людей по-разному. Делает больше аверот, так вообще блокировка совсем уж сильной становится, а от веры почти ничего не остается. Практически. Только на словах может. А у других слов уже нет. Все зависит от того, насколько душа имеет голос внутри. Если имеет голос, есть вера. Если не имеет голос, нет веры. Дальше градация, насколько она имеет голос. Какой тональность. Такой уровень веры и будет. Ответ на вопрос, где найти веру, она есть, она душа человека, она знает. Она знает, а для нас это выливается в веру.
Значит, вопрос в том, как активировать душу, да?
Совершенно верно.
Да, хорошо. А как человек может начать активировать душу, когда у него нет никаких об этом ни знаний, ни опыта, ни чувств? Как же он будет начинать активировать тогда?
Значит, я вам скажу так, что душа у него есть, так? Дальше с возрастом какое-то количество души еще прибавляется. Поскольку у него душа, значит, уже есть вот эта вера. Дальше она заблокирована. Если не заблокирована, у него есть вера и все. Дальше Вопрос активизации, как это делать? Ну вот есть, значит, методика, как это делать, как активизировать душу. Одно из них – это впускать себя внутрь Тойру. Хороший совет. Но для этого надо работать, впускать себя. Надо вот изучать, и занятия прослушиваются 1, 2, 3 раза, чтобы оно доходило до внутренности. Это уже будет пища душе. Тора – пища душе. Надо правильно Тору изучать, а не как бы штампы. Штампы ничего не дадут. Но вот изучение глубокой Торы, правильное изучение, это пища для души и тем самым рост веры. Не надо ходить за 3 земель, это вера внутри человека. Не надо ходить за 3 земель. Всевышний такой хэст сделал, он, меня надо верить, я тебе даю душу, вот и все. Дальше заботься о ней, о своей душе, заботься. Это уже на человеке.
Можно еще маленький вопрос?
Сколько угодно.
Вот мы говорим, вот, несколько раз говорили о том, что душа там из тела, допустим, одного, потом она перемещается в другое. Вот мы говорили про Лаван, там и
Билам.
Биламки, да, вот эти вещи. А вот Адам, человек, первый человек. Мы с одной стороны говорим, что его душа раскололась в итоге на 600 тысяч душ, там, допустим. Или она тоже цельная, и где-то она мельгергелит, как бы в других, может так проявиться вдруг в каком-то человеке отдельном. Или уже, или именно есть законы для этой души, какие-то другие.
Значит, ну вы меня спрашиваете, я отвечу, я не знаю. Это естественный ответ. Откуда мне знать это? Но я читал Аризаль. У меня специальный сейфер такой, Шаар Гилгулим, про перемещение душ. Он там не поднимает этот вопрос про Адама. Поэтому я ничего не могу сказать. Он про это не пишет. То, что Адам раскололся, это, понимаете, надо изучать, чтобы знать, что на самом деле это значит. В частности, это Сефер Гилгулим. Шаар Гилгулим. Не просто раз раскололся и все. Это, значит, это вот для лекций, для тех, кто приходит на лекции, потоли, там, книжечки читает такие. Это надо предмет изучения. Так? Вот. Про Адама, про саму душу Адама я у него встречал, что он уже писал Гилгулим от Адама. Какие, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет.
Сказали, что, собственно, вера – это свойство души. А вот Хазон Иш в книге Эммануэля Петахон в предисловии там пишет, вера – это свойство утонченной души. То есть не всякой, вот, а утонченной души. Так он так пишет. Что там начинается? Это?
Я думаю, что, понимаете, тут вопрос терминологии. Значит, любая душа, она по природе знает Всевышнего. Он пишет про утонченную душу. По-видимому, здесь можно так увязать концы с концами, чтобы не было противоречий. Если душа зажата в клипот, я говорю, она не чувствует уже. Это же она имеет утонченное, значит, она не погрязла в клипот, а вот имеет такую тонкость ощущения. То же самое. Нет противоречий. Утонченная душа – это душа, которая вот, как бы, душа, которая, да, проявляться, иметь голос. Но любая душа, она находится вне тела, она утонченная. И все. Ну хорошо, тогда в 7 часов в следующий раз.